Елена Малиновская. Убить кукловода. Часть первая. Побег. Подо мной текла река жидкого пламени. Я удобно оперлась на невысокие перила, призванные защитить любопытствующих от случайного падения в лаву, и незаметно огляделась. Долгая хексская ночь близилась к рассвету, а значит, туристы и исконные обитатели Зарга медленно, но верно расползались по своим укрытиям. Приятного мало оказаться под открытым небом, когда над горизонтом встанет пылающий шар солнца, испепеляющий все живое. В такой ситуации спасет лишь энергетический щит, однако смысл понапрасну расходовать свои силы. Куда приятнее и полезнее переждать столь неуютное время суток под надежной защитой стен отеля или родного дома. Я находилась сейчас на одном из так называемых огненных мостов. Паутина этих сооружений опутывала западную окраину Зарга, где располагался небольшой, но чрезвычайно активный вулкан. Вокруг перил подрагивало легчайшим синеватым туманом поле, ограждающие прогуливающихся по мосту от случайных брызг лавы и хлопьев жирной сажи. А прозрачный пол позволял насладиться всем великолепием красок, бушующего под ногами огня. Ничего не скажешь, захватывающее зрелище, от которого в буквальном смысле перехватывает дух. Яростный разгул стихии в столь пугающей близости от тебя. Кажется, протяни руку, и обязательно обожжешься. Не было ничего удивительного в том, что это место являлось, пожалуй, основной достопримечательностью Зарга. В разгар ночи здесь было не протолкнуться от толп туристов и огромного количества влюбленных парочек, желающих вдоволь нацеловаться в окружении багровых и ярко-алых всполохов бушующего огня. Почему-то яростное, живое пламя действует особенно возбуждающе на людей. Но сейчас, как я уже говорила, самое оживленное время суток миновало, и по мосту прогуливались лишь редкие прохожие. То ли не нашедшие себе пару, чтобы скрасить одиночество дневных часов, то ли дожидающиеся припоздавших знакомых, то ли просто бездельно шатающиеся. Пожалуй, я бы могла отнести себя ко второй категории, но с небольшой оговоркой. У меня была назначена деловая встреча на мосту. И я уже начинала нервничать, поскольку край небес угрожающе алел в преддверии скорого восхода. Нет, мне не грозила опасность быть сожженной заживо в лучах проснувшегося солнца. Я вполне смогу продержать щит около часа. И этого времени мне хватит с избытком, чтобы добраться до убежища. Но я бы предпочла обойтись без столь крайних мер. К тому же, что скрывать, меня все сильнее грызло любопытство. Интересно, кто назначил мне здесь встречу? Мыслями я опять вернулась в начало сегодняшней ночи. Следуя давно заведенному обычаю, первым делом я наведалась в свой любимый бар «Глоток свободы». Выпила бокал сухого доританского вина, немного поболтала с Дарышем, владельцем сего заведения, и по совместительству барменом. Узнала последние новости, заодно поинтересовалась, не спрашивала ли кто обо мне. С момента моих приключений на Нерии прошло уже около года, а я до сих пор вздрагивала от каждой тени при воспоминаниях о недвусмысленной угрозе Луциуса и его записки, пришпиленные кинжалом к моей подушке. Я беспокойно переступила с ноги на ногу. Память услужливо подсунула мне то, что предшествовало обнаружению записки, и мои щеки привычно потеплели. Ох, а все-таки Луциус оказался на удивление хорош в постели. И если бы не его маниакальное стремление убить меня, то... Насмешливо вопросил внутренний голос, когда я замялась не в силах придумать достойного завершения фразе. «Считаешь, из вас могла бы получиться достойная пара? Жестокий убийца и ты!» Лучше подумай о том, сколько крови на руках у Луциуса. Ох, Доминика, какие-то странные у тебя предпочтения. Чем тебя не устраивает Стефан? Красив, умен, остроумен и столь же хорош в постели. Почти столь же хорош. Машинально исправилась я и тут же поморщилась, досадуя на себя за подобные мысли. Если говорить честно, я уже устала от отношений со Стефаном. Год — достаточный срок, чтобы миновала первая влюбленность, и на смену ей пришло глухое, затаенное раздражение. К тому же мои чувства к нему строились в основном на влечении, страсти, а это слишком зыбкая и ненадежная почва для долгого и счастливого союза. Совместная жизнь, как это часто бывает, принесла мне множество не совсем приятных открытий. Я узнала, к примеру, что Стефан иногда сопит во сне. Если сначала это забавляло и умиляло меня, то потом стало выводить из себя. Попробуй усни, когда тебе на ухо выводят такие рулады. А его привычка укрывать меня одеялом? Я понимаю, что он родом из Озерного края, где ночами бывает весьма зябко и прохладно. Поэтому для него это прежде всего проявление заботы. Но ведь сейчас мы на Хексе. Сколько раз я просыпалась вся мокрая от пота и еще более уставшая, чем ложилась в постель. Да мало ли что еще. Но куда сильнее меня раздражало то, что все эти мелочи, даже в совокупности, были слишком незначительными и не служили приемлемым поводом для завершения нашего романа. Достоинства Стефана пока превышали его недостатки. Он любил делать мне маленькие романтические сюрпризы, от которых мое сердце таяло, и мне становилось стыдно за свои намерения разорвать наши отношения. В обществе он неизменно привлекал к себе все женские взгляды, что закономерно пробуждало во мне гордость и некое чувство превосходства. К тому же он был щедр и как-то неизменно взял на себя все мои денежные обязательства, включая ежемесячную оплату лицензии магического департамента. Естественно, я пыталась сопротивляться, но Стефан твердо сказал, что пока он живет в моем доме, то будет платить за все, поскольку не желает чувствовать себя нахлебником. На мое финансовое благополучие оказал влияние и тот факт, что со мной в паре теперь работал Элмер. Он, правда, то и дело припоминал мне тот случай, когда я обманом была вынуждена стрясти с него оплату моих услуг, как специалиста по снятию проклятий. Но если не считать этого крохотного обстоятельства, то мы с ним, на удивление, неплохо поладили. Я даже научилась мириться с его весьма странным чувством юмора, а он, по мере сил и возможностей, пытался не обращать внимания на Стефана. Правда, это получалось у него не всегда. Порой эта парочка вновь начинала отчаянно ругаться, и я в эти минуты чувствовала даже некоторое умиление. Ну, как дети, право слово. Хорошо, хоть не дерутся. Впрочем, я немного отвлеклась. Итак, моя ночь началась с посещения бара. Именно там Дарыш передал мне записку, которая была на удивление лаконична. Желаешь узнать подробности о смерти родителей и братьев? Приходи сегодня на 5-й, если считать от центра города, Огненный мост, гласила она. На оборотной стороне листа было написано не менее краткое. Передать Доминике Альмион. Естественно, я забросала Дарыша вопросами. Кто передал ему записку? Как этот человек выглядел? Не говорил ли он с нерийским акцентом? Увы, приятель ничем не мог мне помочь. Он лишь смущенно пожал плечами и признался, что записку обнаружил сразу после открытия бара. Она лежала на пустой стойке, придавленная горсткой монет. При этом он готов поклясться, что в самом помещении никого не было, а колокольчик на двери не звенел, то есть никто не входил и не выходил из бара. И вот я стояла на середине этого самого 5-го моста и все больше нервничала. Наверное, было полнейшей глупостью отправиться сюда без чьей-либо поддержки. Не было никаких сомнений в том, что меня пытаются заманить в ловушку. Правда, некоторую уверенность мне придавал тот факт,